оборвался эфир. Написали, что слабое соединение с интернетом, но что поделать, так сказать. Ничего страшного, жалко, что, возможно, тот кусок записи он не сохранится. Это, конечно, печально. Ну что ж, давайте продолжим насчет критики. Я иногда слышу вот такое, что в нашей церкви приняли решение о том, чтобы Дениса Самарина не слушать. Вам не обидно вообще такое слышать, если вы слышите вообще такое?
Ну, но сказать что-то приятно, конечно, не скажешь. Вот. Я такое тоже слышал. Я считаю, что это не очень правильно, потому что, ну, как бы сказать, наверное, это не очень хорошо влияет на молодежь. То есть, получается, как бы, вот одно же братство, и вот верующие одни и те же, да, братья одни и те же, а тут получается кого-то слушать, кого-то не слушать, но это вызывает какое-то смущение у молодежи, может вызывать. Поэтому я как бы не очень одобряю такие поступки. Вот, наверное, не очень это приятно. Но в принципе, я, ну, опять-таки, не было случаев, чтобы я там возмущался, там, или кто-то звонил, почему там я запрещаю тебя слушать. Да я, в принципе, таких случаев даже и не знаю. То есть мне доходят такие слухи, там, вот оттуда, оттуда. Но прямо мне никто никогда не говорил. В принципе, у меня со всеми братьями хорошие отношения. Ну, такого, чтобы с кем-то у меня говорит, конфликтные отношения, ну, например, я такого даже не знаю. То есть я допускаю мысль, что какой-то пресвитер церкви считает, что... Вот еще раз, вот Иван, вот я стараюсь быть очень объективным. То есть вот какой-то пресвитер церкви считает, что вот какая-то моя проповедь не полезна для молодежи. Ну, так это же его право, то есть, ну, почему бы нет? То есть это же он пусть так считает, я не против совершенно. Ну вот, может быть, он передумает когда-нибудь, а может быть, правда, что-то он в моих проповедях услышал нехорошее. Ну, как бы, я очень сильно молюсь, я почти каждый день молюсь Богу о том, чтобы Господь дал мне такой милости, чтобы не реагировать на такие вещи. Потому что, на самом деле, когда ты реагируешь на такие вещи, то ты тоже, получается, становишься на сторону осуждения. То есть, я же не знаю, почему такое решение принял. Он же мне не объяснил. Может быть, у него было объективное решение. Может быть, действительно, это по каким-то очень важным причинам они такое приняли решение. Потом еще ситуация. Может быть, это, знаешь, как у нас бывает иногда люди? У нас люди иногда бывает очень сильно преувеличивают. Например, допустим, они говорят, вот у нас в церкви приняли решение Самарина не слушать. Но я не верю, что такое решение вообще в принципе могло быть. То есть было членское собрание, там голосовали, там давайте встанем, то не... Ну, я не верю. То есть, скорее всего, пресвитер просто выразил мнение, например, братья и сестры, вот я слушал проповедь Дениса, и там у него есть, например, что-то, что мне не очень понравилось. А кто-то воспринял как запрет. Но это же не было запретом, это просто было частное мнение частного человека. Ну, в смысле, пресвитера церкви в данной ситуации. Он имеет мнение, имеет право на мнение. Поэтому вот когда ты ничего не знаешь, тогда, наверное, и не стоит вообще этого оценивать никаким образом. Но официально мне никто ничего не сообщал никогда. Не было такого случая, что мне позвонили и сказали, братья, Денис, вот мы в нашей церкви тебя не будем слушать никогда. Ну, такого не было ни разу. Вот, поэтому я стараюсь на это
Ну и
не
не было.
обращать внимания.
Дают.
Что еще раз?
Не было такого, что вы куда-то приезжаете в какую-то церковь, а вам слово там не дают.
Не, ну вот был случай, я приехал в собрание, а там шел разбор, например. И они не стали отменять разбор ради меня. Но я считаю, это абсолютно нормально, вообще абсолютно нормально. Вот. И, ну, как бы, никаких проблем нет. Был случай, когда я приехал в собрание, наверное, минут за 5 дошел до собрания, и мне не дали слова, просто у них было распределены проповедники, и они не посчитали нужно менять. И я тоже к этому абсолютно нормально отношусь. И мы с этой церковью дружим. А такого, чтобы я приехал, мне сказали, Денис, извини меня, но мы тебе слово давать не будем, потому что ты там еретик, например, там, допустим. Ну, такого я не помню случая. Ну и в основном, в 99% случаев, где бы я ни был, мне всегда предлагают проповедь. То есть всегда. То есть у нас, в принципе, в братстве достаточно хорошие, добрые отношения. Ну, есть какие-то недопонимания, возможно, но такого вот... Мне кажется, что со стороны вот эта какая-то конфронтация, она, ну, как бы становится, ну, как сказать, она больше, чем есть на самом деле. То есть, ну, может быть, кто-то что-то недопонял, не знаю. Короче, мысль такая, что я стараюсь об этом не сильно думать, и я не ощущаю какого-то сильного давления на себя там, со стороны каких-то людей.
Ну, вполне возможно, да, что так. На самом деле, наверное, это речь больше об одном конкретном объединении, где довольно-таки строго, и поэтому
Ну, может быть, да.
оттуда. Да. Денис Владимирович, а сколько вам лет?
44.
44 года. Я помню, что несколько лет назад я очень удивился, когда увидел вашу фотографию, потому что у вас были там седые волосы, почти все.
Они сейчас у меня такие же.
Я был в глубочайшем шоке, что вы такой молодой человек, и у вас почти вся голова уже седая. У вас очень много переживаний в жизни.
Ну, у меня переживаний на самом деле не очень много. У меня реакция на них очень такая сильная. То есть я достаточно тяжело переношу всякие штуки в жизни, когда вот даже мелочи какие-то, я, ну, как бы переживаю сильно. Наверное, с этим связано. Это, я считаю, моим большим минусом.
Ну, вот. Четвертый вопрос, он касается этого. У вас довольно-таки много, на самом деле, потрясений в жизни были. Это и проблемы с дочерью, и сейчас опять это другая дочь у нее уже какие-то.
Да, другая.
Вот. И по служению наверняка какие-то проблемы. Ну, в общем, везде проблемы. Вопрос. Как вы справляетесь с унынием или с грустью, когда она приходит? И вообще, может быть, у вас уже наступил вот кризис среднего возраста. Кризис. Как вы оцениваете вообще?
44. Моя мама сказала, что у меня переходный возраст, а не кризис. Не кризис среднего возраста. Она говорит, у тебя в детстве не было, у тебя, говорит, сейчас переходный возраст. Вот. Ну, на самом деле, вот. Вообще, этот вопрос очень серьезный и на достаточно большое время. Но если коротко, то первое, что мне очень сильно помогает, это богословие. Потому что, когда приходит уныние, то уныние – это чаще всего от неправильного оценки Бога, событий или самого себя. То есть, вот почему уныние человека происходит? Потому что он, ну, неправильно видит ситуацию. Либо себя неправильно видит, либо ситуацию неправильно видит, либо Бога неправильно воспринимает. Например, когда у меня Оля заболела очень сильно, и у меня первые мысли были такие, что все, Господь, я тебя оставил, ты ему не нужен. И вот это просто ужасно было, такое прям сильное-сильное искушение. И мне сильно помогало это изучение именно текстов Священного Писания, которые говорят о Боге, то есть о его отношении к людям, о его любви, о его безусловной любви, вот, и так далее, и так далее. И вот это вот богословское понимание, вот почему я считаю, что молодежь, она должна активно изучать богословие, то есть активно изучать Библию, прям много времени. Почему? Потому что сейчас никаких переживаний у большинства молодежи нет, они живут легкой жизнью, ну, не то, что легкой, а такой хорошей жизнью живут, я не имею ничего отрицательного в этом. Вот, и они не считают нужным глубоко вникать в какие-то вопросы. А потом, когда приходят переживания в семье, например, поженились молодые, и там, хоп, какие-то проблемы в семье, они не готовы, у них нет вот этого базы, чтобы они могли быть готовыми вот к решению этих вопросов. Поэтому я считаю, что богословие – это прям очень-очень важно. Это богословие, я понимаю, не какие-то такие абстрактные теоретические вопросы там, а именно действительно изучение вот личности Христа, каких-то вопросов и так далее, и так далее. Это первое, что мне очень сильно помогает. Второе, что мне сильно помогает вот в общении, в преодолевании уныния – это общение с семьей. То есть моя семья, у нас, в принципе, очень дружная семья, то есть как бы так у нас нет ссор, и у нас очень хорошие взаимоотношения. И поэтому, когда я вместе с семьей, мне легче. Ну, прям у нас есть вот эти вечера, когда мы там книгу читаем вместе, там еще что-нибудь. Вот мне хорошо. Третье – это друзья. Вот с друзьями, конечно, напряг, честно говоря. Вот. Но, тем не менее, когда друзья есть, ну, как, в смысле, как напряг. Во-первых, друзей не так много, в принципе, в жизни. А во-вторых, не так часто с ним получается общаться. Но когда по-настоящему общаешься с хорошим другом, то, конечно, это очень сильно утешает. Ну и четвертое – это созидательный труд. То есть, когда меня постигает уныние, мне хочется сидеть на диване там и ничего не делать. И когда сидишь и ничего не делаешь, то тогда это еще хуже становится. Поэтому я прям стараюсь себя заставить что-то делать. Например, там, ну, какую-то работу, да, выполнять. Даже вот просто физическую работу, например, пойти там во дворе убраться. Или, я не знаю, там книжку хорошую почитать, или проповедь подготовиться. Вот когда начинаешь созидательный труд делать, или посещать кого-нибудь, вот, посещать кого-нибудь, это вообще это очень важно, то тогда у тебя уныние проходит. Вот, то есть вот четыре момента. Это богословие, это семья, это друзья и это труд. Вот, для меня это важно. Вот, кстати, я сейчас скажу, что бывает такое уныние, которое вот как бы необоснованное, то есть вообще никаких причин нет, а ты как бы унываешь. Иногда это у меня бывает от недостатка физической нагрузки, то есть потому что сидишь, это такое уныние, я бы вообще в отдельный класс выношу, это уныние не связанное ни с чем, оно связано только с тем, что у тебя не хватает каких-то там гормонов в крови, адреналина какого-нибудь. Вот, и поэтому я иногда просто иду на пробежку, пошел, побегал, часика-полтора, и тебе хорошо становится. То есть вот так бывает. Вот.
Ну, вот у вас, когда уныние, как это можно охарактеризовать? То есть это какой-то период в жизни у вас, знаете, там начался 2 года назад и продолжается по сей день? Или вот у меня бывает такое, я замечал за собой, что каждые полгода у меня какая-то неделя, это все, это у меня такое расстройство, ничего не получается, все валится из рук, и я начинаю унывать и смотрю на свою жизнь туда, ну, и вперед, и обратно, и понимаю, что все не очень-то и хорошо. А вот какого рода у вас уныние
Ну,
бывает? Оно
вообще,
просто это как черная полоса, которую сейчас просто надо пережить трудности.
знаешь как, вот опять-таки бывает разное, вот я говорю, я разделяю, распознаю разного рода уныние. Вот уныние, о котором я сказал, например, вот такое чисто физическое, вот надо просто побегать, и тебе хорошо становится. Вот это один вид уныния, да, как бы это все, мы его забыли про него, все отложили. Вот а то уныние, о котором ты говоришь, это вообще абсолютно нормальная ситуация, когда у человека с какой-то периодичностью происходят такие периоды спада. Эти периоды спада очень нужны. Они нужны для чего? Во-первых, для того, чтобы человек мог немножко задуматься о каких-то вещах. То есть, когда мы все время на позитиве, да, у нас некогда задуматься о том, что что-то не так идет. Надо немножко остановиться. И вот эти периоды, они очень нужны для того, чтобы можно было вот просто отредактировать свою жизнь, да, вот как бы подумать о чем-то. Плюс вот эти периоды спада, это периоды нашей веры, потому что укрепление нашей веры. Потому что вот многие люди путают веру и чувства, или веру и эмоции. Например, они считают, вот мне хочется Библию читать, мне нравится с молодежью трудиться, мне нравится благовествовать. И он думает, вот у меня какая сильная вера. А потом у него приходит такой период уныния, когда ему ничего этого не хочется. И вот тогда проявляется настоящая вера, когда ты делаешь не потому, что тебе хочется, а потому, что ты в это веришь. И вот это очень важные периоды. Льюис назвал это периодами волнообразного чередования. Вот когда вот у тебя вот этот период спада, это один из благословенных периодов, потому что именно в этот период укрепляется твоя вера. Вот именно в этот период. Таких периодов, если бы не было, вера бы не росла. Поэтому вот это очень важно. Вот. Бывает, это второй вид уныния, да, то есть первый вид это физический, второй вид это когда у тебя это нормальное состояние, когда это период переоценки жизни и укрепления веры. Третий период это период каких-то скорбей, например, вот ребенок заболел, допустим, да, там, или у человека какие-то переживания. Это период такой смертной тени, назовем его, да. Это период, который надо просто пережить. Вот пережить, и я его сравниваю иногда, знаешь, каким периодом, когда а вот самолет летит, самолет, и он входит в облака. Вот я представляю, что я пилот, и вот я вот самолет входит в облака, то пилот уже ничего не видит, то есть вообще полностью туча. Но если он не поменяет направление, а будет вверх лететь, то через какое-то время он вылетит и увидит голубое небо. То есть вот когда пилоты попадают вот в такое облака при взлете, их важная задача просто не сворачивать, просто лететь дальше. Вот очень важный период, когда вот есть такой период такой скорби, когда какие-то проблемы в жизни, вот как черная полоса, очень важно в этот момент не принимать никаких решений, а просто жить дальше, как вот ты жил. То есть просто идти вот в том направлении, в котором ты шел, не сворачивая, потому что надо пройти сквозь это. Если, например, допустим, самолет бы поменял свою траекторию, да, он бы в этих облаках так и летел бы дальше, да, то есть бесконечно. А он должен пройти сквозь. Поэтому вот такой период третий, когда какие-то скорби в жизни, их надо просто пережить. И четвертый период скорбей, вот это самый страшный, ну, не самый страшный, а самый тяжелый. И вот у меня такой период был достаточно долго, несколько лет. Вот это четвертый период, когда определенные обстоятельства жизни, они приводят тебя в такое состояние, ну, как бы сказать, перманентного уныния. То есть, когда ты не можешь из этого выйти, потому что это уже как-то связано, ну, вместе физиологически, психологически, это вместе связано. Вот у меня начался такой период, то есть, когда дочка переболела, то я общался с разными там специалистами, ну, как бы там неврологом, например, общался, ну, просто по интересу. Он говорит, что это так называемый постстрессовый такой синдром, когда ты просто человек, вот, ну, как бы настолько измотался, да, вот в этой ситуации, что ему очень трудно выйти из этого положения. Ну, это трудно, да, бывает, потому что, ну, оно не, как бы уже период закончился трудность, уже трудностей нет. И вроде все, как бы, а ты все равно на таком состоянии, как будто бы вот никак не можешь выйти. Вот у меня было несколько, ну, года 3, наверное, так у меня было. Тяжко достаточно.
Ну вот
Вот.
эти переживания, вот четвертой степени, о которой вы говорите, это испытывают люди, которые, например, после развода, либо после потери близкого человека, либо после болезни, либо во время болезни, либо после какой-то катастрофы. И они входят в это состояние на довольно-таки, ну,
Долгое время, да.
времени. Два вопроса возникают. Что этим людям делать? Они верующие, христиане, у них все в порядке, кто-то из них там пресвитер, может быть, или там жена пресвитера. все у них с верой в порядке, но все равно вот такое перманентное, как вы говорите, состояние. Нормально ли в этом случае там что, объявлять пост, молиться?
Ну смотри, Вань, нет, дело в том, что вот ты говоришь, что такое состояние приходит после того, как человек, например, там, потерял близкого или еще что-то. Нет. Вот как раз, когда человек потерял близкого, это третье состояние, у него период скорби, он должен просто пережить его. А вот четвертая ситуация начинается тогда, когда у него был третий период, и плюс у него разбалансированная жизнь. То есть, когда в его жизни чего-то не хватает. Например, не хватает, допустим, отдыха, или не хватает, допустим, общения с друзьями, или не хватает созидающей какой-то там креативной деятельности, например. Да, вот я знаю одну женщину, которая художница, вот, и она всю жизнь была художницей. А потом она вышла замуж, и муж совершенно не понимает ее художество, и он как бы запретил ее рисовать. И она впала в такое состояние, да, не сразу, но впала. Почему? Потому что у нее есть вот потребность созидать, а ей не разрешают. И через какое-то время мне вот как бы привело к этой ситуации. То есть, на самом деле, я считаю, что четвертая составляющая, четвертая стадия, четвертая, вот, она возникает не потому, что что-то случилось в жизни, а потому, что что-то случилось в жизни, и плюс твоя жизнь еще неправильно построена. Вот, например, у меня почему-то это несколько лет продолжалось, потому что ну, у нас серьезное переживание с дочкой случилось, и плюс такая просто чрезмерная нагрузка. То есть фактически как раз это период жизни был, когда вот эти многие-многие проекты только начинались, и церковь, например, там, и так далее, и фактически некого было, вот команды особо не было. И вот прямо с утра до ночи фактически такая бесконечная нагрузка. Ты должен все время отдавать. И тебе все... Вот если человек звонит по телефону, то он звонит с какой-то просьбой обязательно. Если человек пишет, он пишет с какой-то просьбой. То есть вот все время так. И вот это все наложилось вместе, и вот оно привело к тому, что как бы, ну, такой дисбаланс абсолютно. То есть я много лет, ну и фактически у меня не было отпуска, например, да, то есть мне говорят, вот ты там ездишь там по разным странам и так далее, но это да, это здорово, но ты же ездишь не отдыхать, не там не гулять там по Лондону куда-нибудь, а ты приезжаешь в какую-то страну, и там у тебя по 3-4 собрания в день, и поэтому, ну как бы сказать, все равно, и вот я считаю, что надо в таких случаях, первое, что надо делать, это надо балансировать жизнь, то есть она должна быть занята служением, обязательно, у кого-то нехватка служения, у кого-то переизбыток. Она должна быть занята семьей, она должна быть занята какой-то такой креативной деятельностью, когда ты можешь что-то, ну, как бы созидать, и отдыхом, да, и это все должно быть в каком-то таком балансе, и тогда проще выйти из этого состояния. Хотя я согласен, что проблема вот нашего времени. Еще очень большая проблема, ну, как бы я не знаю тоже, об этом стоит говорить или нет, я, например, для себя такое прям, такое жесткое правило взял, что, ну, нам максимально, ну, надо, как бы, отфильтровывать очень многие вещи. Например, допустим, поток информации. Да, вот, иногда, вот почему вот это происходит? Потому что у нас перегруз происходит, наша нервная система перегрузится. У нас очень много информации, мы очень много читаем, очень много слушаем, смотрим. И разного планового. Я, например, для себя уже достаточно много времени назад определил, что есть вещи, которые я не смотрю, не читаю. Я почти не читаю новостей, например, почти не читаю. Вот, потому что, ну, как бы, это слишком лишнего. И вот когда все в баланс приводишь, личные нагрузки себя убираешь, ну, пытаешься как-то, позволяешь, как-то из этого ситуации выходишь. Ну, вот так.
Ну, вот сейчас вы уже вышли из этого состояния или только выходите?
Ну, наверное, вот на стадии выхода, да. Потому что, ну, в принципе, да, ну, в принципе, знаешь как, вот у меня, вроде я посчитал, что все здорово, уже все хорошо, все наладилось. Кстати, я съездил в Белоруссию, и там у Саши Рыжова дома побыл, и вообще так сильно вообще воодушевился, и как-то вот, хотя там была большая нагрузка, там очень было много собраний, но я вообще морально очень сильно отдохнул, и в таком прям воодушевлении приехал, прям на возвышенности. Но буквально через какое-то время у нас со второй дочкой, ну, со счетом, но дочка там проблема обнаружилась, да, и это меня выбило из колеи очень сильно. То есть как выбило из колеи? То есть ничего внешне не изменилось, все служения продолжаются, график выполняется, все выполняется, но вот эти духовные, вот эти моральные силы, они как бы резко выжились. Правда, сейчас, по милости Божией, все с ней как бы оказалось хорошо. Все, ну там, ну, по крайней мере, мы еще до конца обследования не прошли, но на той стадии обследования, которая сейчас, нам говорят, что все хорошо. Вот, слава Богу. Но все равно, я вот не ожидал от себя, что не очень серьезное такое испытание, но, кстати, тут пишут, что будем рады вас видеть в Беларуси, тут пишут, и я, конечно, очень рад, потому что на меня прекрасное впечатление произвели и гостеприимство верующих, и их желание слышать слово, и их отношения вообще очень здорово. Ну, вот так вот, примерно так.
Ну, Я уверен, что то, что вы сказали, вы поделились личным, действительно, то, что, наверное, вы не говорили раньше на публику, это очень поможет но остальным людям, братьям и
Ну,
сестрам.
буду рад, если кому-то поможет. Да.
Потому что наверняка есть люди, которые проходят тоже вот так, такие испытания и трудности.
Ну да, сейчас. Ну, наверное, еще один момент такой, что вот я как служитель церкви, ну, должен понимать людей. И, наверное, Бог проводит через определенные обстоятельства, чтобы я кого-то понимал. Так написано, что мы утешаемся, чтобы вас потом можно было утешать. Но, по крайней мере, сейчас, когда ко мне обращаются люди, которые говорят, что у меня уныние, я очень хорошо их понимаю. То есть у меня прям, ну, я думаю, что это опыт, который я получил, это опыт был совершенно не зря. Так вот.
Недавно мы заказывали книги, нам предложила одна миссия заказать книги. Много, то есть, и я разослал это всей молодежи, которая вот в округе. И мне написали список. Там было больше 200 наименований, и мне написали, кому какие книги нужно. И мы не планировали, но так уж вышло, что, собрав количество книг, можно посмотреть, какие темы больше интересуют людей. Так вот, самая популярная книга, которую заказали практически все, это была книга, которая называлась «Как выйти из кризиса и депрессии». Это довольно-таки актуальная тема на сегодняшний день среди верующих и даже молодежи. Потому что, по всей видимости, это связано с вот этим вот, с потоком информации, с несбалансированностью жизни и с огромной нагрузкой. И люди входят в такое состояние, когда они в перманентном унынии находятся. Вот замечательное просто определение – перманентное уныние. Денис Владимирович, спасибо вам за откровенный ответ на вопрос. Пятый, последний, заключительный. Наверное, простой для вас. Как вы проводите время с вашей женой? Устраиваете ли вы свидания ей или какие-то выходные дни?
Ну, в принципе, мы достаточно много времени с женой проводим, потому что я не знаю, кстати, согласится она с этим мнением или нет. Может, она скажет, немного. Вот. Ну, почему? Потому что, я еще раз говорю, я же работаю дома, у меня вот мой, кстати, офис, могу вам показать, вот мой кабинет. Да. Хотите мой офис посмотреть?
Да, конечно, конечно.
Вот. То есть, вот, значит, у меня книжки тут стоят разные, мой компьютер, вот, это еще одни книжки, это диванчик, на котором я иногда отдыхаю.
Это вы вот здесь же записываете ответы на вопросы?
Да, все. Да, это мой кабинет, то есть это мой кабинет, вот на втором этаже моего дома, вот как бы я здесь провожу большую часть своей жизни. Вот. И почему я это говорю? Потому что, то есть, если я дома, то получается, как бы, и жена тоже дома. И вот, например, я работаю там 40 минут, например, на 45 минут. И потом я спускаюсь, там, мы кофейку вместе попьем, посидим, там, чайку вместе попьем, посидим. То есть, как бы, у нас в течение дня достаточно много вот этих встреч, там, по 10-15 минут, и достаточно много. Поэтому это хорошо, это первое. Второе, мы нередко бывает, что вечером, даже если поздно, там, даже в 11 часов, мы можем куда-нибудь уехать. Например, уехать там, на берег моря. У нас же море рядышком, там 3 минутки, и уже море. И вот я, иногда вот приходишь, там, уставший, говоришь, давай как бы съездим, мы это, просто посидим там, на лимане, например. Мы поехали, там, сели на лимане, посидели там минут 30 вместе. То есть такое тоже бывает нередко, и, ну, особенно летом, достаточно вообще часто. Потом, сейчас детки подросли, у нас младшей дочке 6 лет, и поэтому, в принципе, мы, ну, несколько раз в год точно куда-нибудь ездим. Например, вот там, ну, я куда-то по служению еду, если я вижу, что есть возможность взять жену, то я чаще всего беру свою жену. Там на машине, вот недавно на Москве были, например, вместе, допустим. Ну, в принципе, мы стараемся много времени проводить вместе. Поэтому каких-то вот... У меня была и мысль сделать свидание, то есть пригласить на свидание, там, ну, короче, это не так не реализовал. Но так вот вместе мы часто время проводим, да, то есть... Вот.
Просто вы производите впечатление такого, ну, программист, то есть он там что-то думает, вот где-то инженер, но не романтика.
То есть я не провожу впечатление романтика, да?
Да, не производите такое впечатление, оказывается, возите на море жену, ездите.
Нет, ты что, я же, смотри, я вообще жутко люблю стихи, например, это вообще я очень люблю стихи. Я знаю стихи. Что-что?
Вы пишете стихи жене?
Нет, я писал пару стихов, я писал, да, вот, был такой, но я люблю, то есть, в смысле, что я люблю читать стихи, например, да, допустим, абсолютно нормально, что я читаю стихи и могу заплакать, например, допустим, то есть я, в принципе, я такой человек, мне кажется, ну, то есть, я, конечно, программист, вот, но мне кажется, что и романтик тоже, потому что, Я люблю подарки делать, например, жене, там, допустим, или еще что-нибудь. Когда-нибудь куда-нибудь уеду, я стараюсь как-то подарки делать. Ну, то есть, нет, я это прям даже ты меня огорчил, что я не произвожу впечатление романтика.
Но на самом деле видно, как вы любите жену, потому что вы приезжали в Петербург, и мне говорят, вот Денис приехал с женой, и они только вдвоем, везде в парке ходят только вдвоем, все. Вы ее здесь, вы с ней гуляли, много времени проводили. Но это было связано и с тем, что у вас переживания в этот период были,
Не,
скорее
ну, в
всего, тоже.
принципе, нет, в принципе, я, нет, у нас с женой действительно очень хорошие отношения, и я очень скучаю, когда долго ее не вижу, там, час, например. Вот, и, то есть, это, она меня поддерживает, бывает так, что, например, вот, ну, то есть, нет, да, я стараюсь.
Вообще, я мечтаю, чтобы когда-нибудь кто-то записал с вами и с вашей женой интервью, то есть чтобы вы вдвоем были, потому что вы часто говорите, а мне хочется иногда услышать, что она
Ну
говорит
да,
по этому
она сейчас
всему.
расскажет, он вообще там не заботится, там не общается, он только делает вид. Нет, ну не знаю, ну надеюсь, у нас совпадут.
Это очень интересно. Денис Владимирович, еще по вашей семье. Как с детьми вы проводите время? Есть какие-то отдельные дни, когда вы только с ними? Может быть, семейные какие-то выезды?
Ну, знаешь, как, вот этот вопрос, ну, боль, то есть с женой, как бы, у меня есть черт, да, а с детьми меньше этих причин хвастаться. Потому что, ну, что я стараюсь? Я, конечно, всегда стараюсь, вот, для меня как-то, ну, много лет назад было очень дорогое слово, когда Авраам с Исаком шли на гору Мориа, и Исак говорит, отец, а он говорит, вот я, сын мой. То есть, вот, для меня это было таким большим откровением, что отец, его задача отца, быть все время наготове. То есть вот я сын мой. То есть я, например, такое правило себе взял, что где бы ни находился, я всегда отвечаю на звонки детей. Даже были время, когда вот еще не было интернета хорошо развито, и тогда звонки были очень дорогие, там, например, в Америке там, или в Германии, то я даже, если это очень дорого стоило, я всегда отвечаю на звонки детей. Даже если идет какое-то совещание там, или еще что-нибудь, я всегда это говорю, брат, извините, мне надо ответить, мне сын звонит или дочка звонит. То есть это первое правило, которое я себе взял. Это первое. Второе, я, то есть и дома тоже я стараюсь реагировать на их нужды всегда. То есть они ничего спрашивают, я всегда стараюсь отвечать. Это первое. Второе, это то, что я их в школу вожу. То есть я, это тоже для меня важно. Я всегда общаюсь с учителями, стараюсь, ну, как бы с классом познакомиться, с каким-нибудь там, где дети учатся и так далее. Вот. Потом, конечно, когда дети стали подрастать, я стараюсь куда-то их брать. Вот, например, ну, в лагерь я взял своих старших детей, да, вот. С моим сыном, с Матфеем, ну, мы съездили, вот мой сын считает столицы, где он был. Вот столицы, например, он уже там был там, в Тбилиси, там, в Ереване, в Киеве, в Москве, вот. То есть он считает столицы. То есть мы, в принципе, с ним, ну, иногда бывает вместе. Но все равно этого крайне не хватает. То есть вот у меня сын один, и явно, что ему не хватает моего внимания, и мне ужасно по этому поводу совесть мучает. Я его иногда спрашиваю, там, сынок, как ты там, не сильно ты там злишься, что у тебя отец такой плохой? Вот, то есть мы как бы это, я каким-то образом пытаюсь компенсировать свой недостаток, но этого не
Компенсирую.
хватает. Но не хватает все равно. То есть я в этом плане не показатель, ну, не пример хороший. То есть я стараюсь, но у меня плохо получается. Надо больше времени проводить. То есть у меня одна из проблем какая, что я же работаю программистом. Вот, кстати, спрашивали, да, меня спрашивали, что где там, я же не освобожденный, где деньги зарабатываю. То есть, ну, одна из моих способов заработка – это программист. Вот. А программист такая профессия, где я не могу взять, например, сына. Допустим, если был там плотником, я взял бы сына, говорит, давай помогай там, да, или там автомехаником. А я не могу, я должен сидеть дома, я сижу за компьютером один, он мне не может помогать. И у меня все так, я к проповеди готовлюсь один, я беседую с людьми один, я на посещение езжу один. То есть я не могу нигде брать своего сына, почти никогда. И это очень меня сильно томит. То есть в этом плане я завидую братьям, которые имеют работу, где они могут с детьми вместе работать. Вот у меня так это не получается. Вот.
Денис Владимирович, у вас прекрасные дети. Вот то, что мы
Ну да.
видели в лагере, я с ними лично общался, замечательные, очень
Ну, спасибо
талантливые,
еще.
эрудированные. Ну все,
Да, спасибо.
я с удовольствием бы их хвалил еще очень долго. предпоследний вопрос вот в этом контексте про семью, про жену. Что делает ваша жена, от чего вы чувствуете себя любимым?
О, все делает. Ну, во-первых, она очень много внимания мне уделяет, очень много внимания. То есть она постоянно, как бы, не знаю, угадывает мои желания в плане там еды, например, там. Если я куда-то уезжаю, вот, например, я уезжаю в поездку, это обязательно 100% будут какие-то записки где-то в неожиданных местах. Например, я, допустим, там открываю какой-нибудь, там, я не знаю, там, ну, и вот на собрании, я проповедую, там, выхожу на проповедовать, да, вот недавно в Беларуси, за кафедру выхожу проповедовать, и вдруг чувствую, что у меня в кармане рубашки, которую я кладил, что-то там, что-то мешает. И во время проповеди я достаю эту бумажку, открываю, там, оказывается, записка от жены, что, дорогой, ты там, это не забывай, там, это, что я тебя люблю, там, и все такое. То есть вот этих записок очень много, и она еще старается угадывать, где я ее достану, эту записку, и ну, так, соответствующим образом как бы пытается там что-то написать. Это один из моментов. Плюс она, мне что очень нравится, что она вот разделяет мои ценности. То есть, вот, например, я считаю, что очень важно готовиться к проповеди. Вот я считаю, что ну, надо много часов готовиться к проповеди. И она это разделяет. То есть она мне не говорит, Денис, там, давай туда, там, туда езжай. То есть она создает возможность мне заниматься проповедью. То есть она как бы и разделяет эту ценность. Для нее это тоже ценность. И я чувствую, что мы с ней в одном духе действуем. То есть, если, например, мне надо на служение поехать, я вообще не помню ни одного случая, чтобы она мне сказала, что не надо ехать на служение. То есть, вот для меня, например, служение – это важнее всего. То есть, даже в вопросах, вот если выбор финансовых служений, я выбираю всегда служение. И она всегда меня в этом поддерживает. И это для меня очень важно, потому что она разделяет мои ценности. Ну так вот. То есть, она заботится обо мне, всякие маленькие там всякие штуки придумывает, которые мне приятно. И плюс она разделяет мои ценности. Я считаю, что это достаточно показательно, чтобы я чувствовал, что меня любят. Так вот.
Замечательная у вас семья, да. Жена.
Да, ну ты знаешь, на самом деле, вот, да, у нас хорошая семья, слава богу, да.
Ну, пример многим. Ваша семья. 5 вопросов основных, которые я аккумулировал из тех, что прислали. Они закончились. У меня есть еще 5 блиц-вопросов. Друзья, пока я буду задавать эти вопросы, а Денис будет отвечать, вы можете что-то доброе написать в чат. Денис Владимирович прочитает, и мы завершим наш прямой эфир.
Кстати, друзья, Денис, я просто скажу, что... Секундочку. Это тут да. Очень много пишут, очень много. Я все читаю, я не реагирую, потому что просто нет возможности реагировать. Но я все читаю, я очень благодарен за приглашение, я видел много приглашений, за добрые слова, друзья, я за все это благодарен очень сильно. Вот, просто нет возможности реагировать. Пожалуйста, Иван.
Да. Пишите, потому что у вас буквально минута, друзья. И Денис Владимирович все прочитает, ему будет приятно. Денис Владимирович, 5 вопросов. Слышите, и вот практически первое, что приходит на ум, говорите. Ваше качество, которое вы в себе не любите?
Ну, вот это через несколько качеств. Переживательность – это чрезмерная переживательность. Это у меня просто очень, очень сильно. Вот. И, ну, наверное, вот это самое основное. Ну, и лень. Вот у меня же лень. Я же почему такой тайм-менеджмент занимаюсь? Потому что у меня, если бы я не заставлялся работать, я вообще там грязью бы зарос. Вот. Не знаю, но, наверное, вот это самое, то есть вот эта вот переживательность такая, самая такая серьезная у меня, просто мне не нравится. Хочется быть более хладнокровным.
Но это, с другой стороны, хорошо, потому что у вас пасторское сердце настоящее.
Ну, может быть, да.
На что вам не хватает смелости?
Вот, это хороший вопрос, очень хороший. Мне часто не хватает смелости на откровенное, но... вот когда вот я человеку хочу что-то сказать, например, да, допустим, мне что-то не нравится, и я не могу это сказать. Вот ужасно, это прям просто слов нет, как я мучаюсь от этого. Вот.
Вам нужен переводчик, который будет.
Да.
Вы будете за что-то благодарить, а этот переводчик будет говорить: ну, не все было. Да. Любите ли вы страну, в которой живете?
Да, я люблю, я очень люблю Россию, очень люблю. И мне много раз предлагали переехать куда-нибудь. И один из моментов, почему я не переезжаю, ну, кроме того, что это лень, да, это собираться, надо, кроме этого, то, что я реально люблю Россию. Вот. Мне нравится страна, я люблю историю России, я люблю очень русский язык, я люблю культуру русскую. Вот.
Вы пессимист или оптимист?
Не, я оптимист, это однозначно. Как бы. Но говорят, что пессимист – это хорошо информированный оптимист, да? Вот. Но на самом деле я все равно оптимист.
Денис Владимирович, я скажу начало фразы, а вы ее должны будете закончить. Если быть христианином, то...
Вот то полноценно, ну, в смысле, то есть, как сказать, то без остатка, вот без остатка вот эту фразу. Есть такой брат, его зовут Дмитрий Конкин, это служитель церкви, сейчас он в Уфе, служитель, а был в Давлеканово. И когда я только-только уверовал, мне было 18 лет, я был на одном общении, я до сих пор помню, как он пел песню, эта песня меня просто произвела неизгладимое впечатление. Много-много лет назад я ее слышал, и до сих пор она для меня очень важна. Он писал, что я не хочу, и он пел песню «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели», там, вот это. И он, когда пел, он плакал. Вот я помню это хорошо. И я его знаю много лет, этого брата, вот, и он такой человек действительно посвященный. Вот, и для меня это было всегда примером, что человек вот посвящен. Мне кажется, если христианин, то, ну, если христианин, то без остатка, вот так вот.
Спасибо, Денис Владимирович, за то, что вы выделили ваше время на то, чтобы поговорить в прямом эфире. Притом в прямом эфире, никаких подрезок, ничего.
Ну да.
Согласились
Спасибо
отвечать на любые
большое.
вопросы. Спасибо вам за
Спасибо и вам.
открытость.
Спасибо за ваше служение. Я думаю, что действительно это важно с молодежью, ну, как бы молодежи освещать какие-то вопросы. Мы молодцы. Приятно смотреть такую хорошую молодежь, как вы.
Все, семье привет передавайте. Пусть вас Бог благословит.
Все. С Богом. До
С
свидания.
Богом.